В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Диктатура, фашизм, авторитаризм, тоталитаризм и даже путинизм. Так оценивают режим правления Владимира Путина историки, политологи и другие исследователи. Что означают все эти термины и что имеют в виду, когда говорят о режиме правления?
Чем авторитаризм отличается от тоталитаризма? В каких странах существовали и существуют эти режимы? И как правильнее называть ту форму правления, которая установилась сейчас в России?
Эти вопросы мы задали гостю нашего подкаста, доктору юридических наук, профессору Свободного университета Илье Шаблинскому. Объясните, пожалуйста, Илья Георгиевич, разницу между тем, что называют форма правления, государственный строй и политический режим. Это все синонимы или это разные вещи?
Это разные вещи. Примерно последние, там, может быть, 40 лет теоретики права и политологи развели эти понятия. Форма правления – это способ формирования исполнительной и законодательной власти. Есть форма правления парламентская республика, есть форма правления президентская республика. Это юридическое понятие. Государственный строй, вот это понятие употребляется реже, оно все-таки является скорее журнализмом. В российском праве оно не присутствует. Есть другое понятие – основа конституционного строя. Предполагается, что государственный строй или основа конституционного строя – это и то, как формируется власть в государстве, и то, какие права имеют граждане в этом государстве. А политический режим – это понятие отдельное, его ввели политологи. А юристы его приняли. Оно, в общем, обозначает набор средств, набор приемов, которые использует государство для управления обществом. В рамках одной и той же формы правления могут быть разные политические режимы в зависимости от того, кто там находится у власти. В рамках демократических режимов разница эта невелика. Демократические режимы друг от друга мало отличаются. Там власти четко подчиняются закону. Скажем, в Испании приходят консерваторы к власти и пытаются ограничить права Каталонии и там, других автономных образований внутри Испании. Приходят к власти левые, они немножко дают больше простора для автономии.
А вот это очень здорово, что вы привели в пример именно Испанию, потому что Испания, насколько я понимаю, по форме правления – это монархия. При этом, несмотря на то, что это монархия, она все-таки демократическая, потому что совершенно очевидно, что она ограниченная. Политический режим всегда будет зависеть от формы правления.
Да, он отчасти от него зависит, конечно, но не только от формы правления. В Испании действительно монархия при парламентском правлении. Если бы там не было короля, форму правления в Испании назвали бы парламентской республикой, потому что там главная фигура вообще, реально главная политическая фигура – это премьер-министр, как и в парламентской республике. Но в Испании есть еще глава государства, король, у которого практически нет реальных полномочий. Это был выбор Хуана Карлоса в самом конце 70-х годов. А режимы в Испании, как и в других демократических государствах, могут меняться, но совсем незаметно.
А в таком случае интересно говорить именно о том, какие существуют политические режимы, известные в разных странах, и в том числе в России. Но для начала еще, чтобы не запутаться, мы нашли кучу всяких разных слов, которые вроде как бы описывают устройство государственное и общественное. Анархия, клептократия, коммунизм, меритократия, олигархия, плутократия. Их много-много самых разных слов. Это все об одном и том же, о режимах, или они тоже все смешаны в кучу?
Когда говорят клептократия или меритократия, это журнализмы скорее. Их можно использовать, они характеризуют там как-то жизнь политическую в том или ином государстве. Но юристы точно их не используют, эти термины. Политологи тоже, в общем, те политологи, которые стремятся оставаться на какой-то научной основе, они используют старые проверенные слова. Вот тоталитарный режим, авторитарный режим. Иногда слово «авторитарный режим» заменяют словом «автократия», но это одно и то же. Словечко «тоталитаризм» – это некое, означает явление вообще. И режим, и все, что его окружает. А тоталитарный режим – это вот набор инструментов, набор средств, которым пользуется государство, создающее вот такой режим. Тоталитарный режим – понятие. Появилось в конце 20-х, там, начале 30-х годов на основе опыта двух режимов – в Италии и в Советской России. В начале 20-х годов, примерно одновременно, в Италии и в Советской России возникли очень похожие политические режимы. Хотя у власти в Италии и в Советской России находились полярно противоположные в политическом плане группировки. В Италии были вот крайние националисты во главе с Муссолини, их называли еще правые радикалы, а в СССР были коммунисты во главе с Лениным, значит, левые радикалы. Но режимы были очень похожи. Концентрация всей власти в руках одного лица, либо какой-то очень узкой группы лиц во главе все равно с лидером. Ну, помните, вот Ленинское политбюро было. Бухарин, Сталин, Зиновьев, Каменев, Троцкий. Вот там их было 5 или 6, они спорили иногда между собой. Но Ленин был признанный лидер. Значит, он же был и лидером единственной или доминирующей в стране партии. Далее, тотальный контроль над всей прессой. Еще один признак установления государственной идеологии. В Советской России это была одна идеология, в Италии была другая идеология, там корпоративизм, назовем ее. Ну, в общем, вот эти идеологические установки насаждались на всех стадиях встраивания, знаете, человека в общественные структуры. Далее, если ты не подчиняешься, то тебе будет не сладко. Такие жесткие или террористические вообще методы при подавлении любого инакомыслия. Тоталитарный режим – это режим жестокий. Это стремление установить государство, установить контроль над культурной сферой, культурным развитием и в определенной мере над частной жизнью. Так себя показали эти режимы. И итальянский, и советский. Ну, может быть, итальянский был немножко помягче, потому что советский тоталитарный режим был результатом гражданской войны, кровавой, жесточайшей войны. А в Италии это был, в общем, мирный переход власти. Потом возник режим Гитлера в Германии. Он отчасти напоминал и повторял итальянский режим тоталитарный, но там были свои особенности. После Второй мировой войны в тех государствах, где по желанию Сталина части Красной Армии должны были содействовать установлению дружественных режимов, там тоже возникли тоталитарные режимы в Польше, в Чехословакии, в Венгрии, Румынии, в восточной части Германии. Но в Албании возник свой тоталитарный режим без влияния Сталина и Красной Армии. Один из самых жестоких тоталитарных режимов Энвера Ходжи. Наконец, в Китае возник тоталитарный режим сразу после войны. Группировка Мао Цзэдуна, сформировав очень крупную армию, получив от Сталина мощную военную поддержку, смогла вытеснить Гоминьдан с материка и установила контроль практически над всей территорией Китая, кроме Тайваня. Это было такое время расцвета подобных режимов.
Могли бы, пожалуйста, рассказать, что такое авторитарный режим, чем он отличается от тоталитарного режима и какие есть примеры?
Словечко «авторитаризм» и другое слово «авторитарный режим» стали использовать где-то с 50-х годов. Эти слова использовали поначалу применительно буквально к режимам в двух странах, к Испании и Португалии. То есть там были режимы очень похожие на тоталитарные, и все-таки там было немножко что-то другое. Эти режимы противопоставляли себя коммунизму, коммунистической идеологии, и вожди, которые были во главе этих режимов, Франко и Салазар, это были немножко другие люди, хотя тоже достаточно жестокие люди. Чуть позже подобные авторитарные режимы, копирующие испанскую практику и португальскую практику, стали возникать в Латинской Америке. Вот эти авторитарные образования обычно не влезали в культурную жизнь страны. Их не очень интересовала частная жизнь граждан. Они чаще всего как раз не устанавливали никаких государственных идеологий. Они без этого обходились. Среди авторитарных вождей очень много было военных. И им как-то было не до идеологии. Они следили в основном за тем, чтобы на их власть никто не покушался. Авторитарный режим тоже серьезно контролировали прессу. Во всем остальном они, в общем, допускали определенную свободу. Ну вот я помню, как Франциско Франко пожелал даже встретиться с Сальвадором Дали. Франко хотел показать, что вообще он не чужд современному искусству, что он может его понять, хотя был человеком глубоко консервативным. У них вышла очень милая беседа. Франко заказал ему портрет своей внучки. Он нарисовал внучку Франко, и пожилому диктатору понравилось. А Дали тоже просил разрешить построить Фигерес и большой музей, который бы он сам оформил. Ну и Франко ему выделил там старый кинотеатр, сказал, значит, да, делай с ним что хочешь. Потом Франко, значит, докладывали там через год, вот, мол, значит, он строит какую-то крепость с яйцами огромными. Франко уточнял, куриные яйца? Говорит, да, да, вот такие огромные. Ну, ладно, говорит. Очень разные люди оказывались во главе авторитарных режимов. Ну, скажем, Саддам Хусейн. Он во время переворота, который в итоге его привел к власти, он был сам в танке, он непосредственно участвовал в штурме дворца президентского в Багдаде. Он лично участвовал в пытках, он лично кого-то расстреливал. При этом он был и партийный активист, и оратор, и так далее. И вот Антонио Салазар, популярнейший до сих пор в Португалии человек. Кто он был по профессии? Университетский преподаватель, экономист, профессор. После того, как к власти в Португалии в 26-м, по-моему, году пришел очередной генерал, он через какое-то время пригласил Салазара как хорошего экономиста на должность министра финансов. Он справился с этим. Диктатор остался доволен и постепенно отдал практически все свои полномочия человеку с университетским образованием. И Салазар из преподавателя стал постепенно диктатором. Он был, наоборот, аскет, очень молчаливый, выступал крайне редко, вел очень замкнутый образ жизни. Часто или даже чаще это были военные. Иногда они оказывались неплохо образованными и в качестве главной цели действительно видели экономическое процветание страны. Есть несколько классических примеров. Самый лучший – это, наверное, Пак Чон Хи, диктатор Южной Кореи. Он 20 лет находился в главе Южной Кореи, и он реально пытался создавать новую экономику. А для этого нужно было идти на сотрудничество с Японией. А японцы – вечные враги корейцев. Это было невозможно без авторитарной воли Пак Чон Хи, который уговаривал буквально небольшие южнокорейские там фирмы заключать договоры с японцами. Он привлек японский капитал, но это было начало. Сейчас мы видим, что корейцы просто теснят японцев со всех рынков. Ли Куан Ю в Сингапуре тоже создал новую экономику, сделал из этого малазийского захолустья такой чудо-город. Но бывали совершенно бездарные генералы у власти. Самый яркий пример – это вот Аргентина. В 1976 году власть захватила такая хунта во главе с Виделой. И они как-то вот шли по стопам Пиночета. Они объявили, что они борются с коммунизмом, что они там создают условия для бизнеса аргентинского. Все вышло совсем не так. Они истребили огромное количество своих политических противников, показали себя просто садистами, дорвавшимися до власти. Ничего путного с экономикой у них не вышло. Авторитарных режимов сейчас больше всего на просторах бывшего Советского Союза и в Африке. В Латинской Америке почти не осталось режимов, которые в полной мере могли бы считаться авторитарными. В Африке это и Чад, и Мали, Нигер. Во всех этих государствах есть какая-то политическая жизнь, есть там парламенты, но фактически там все решает один человек. Самые интересные примеры для нас подобных режимов – это, конечно, режимы, сформировавшиеся на территории бывшего СССР. Это Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Беларусь. Значит, есть авторитарные режимы, которые практически становятся наследственными квазимонархами. Это Азербайджан. Там Алиев-старший передал власть Алиеву-младшему, а жену сделал первым вице-президентом. В Таджикистане, насколько я понимаю, Эмомали Рахмонов собирается сейчас передать власть сыну. В Туркменистане авторитарный лидер уже передал власть своему сыну. Мы видим в Сирии то же самое. Там старший Асад передал власть младшему Асаду. Это вполне актуальное явление. Просто некоторые старые авторитарные режимы, которые послужили образцом для некоторых других новых режимов, да, они ушли в прошлое. Ну, например, режим в Индонезии. Там был один из самых устойчивых подобных режимов во главе с Сухарто, который правил 33 года, создал свою декоративную многопартийность, придумал понятие «управляемая демократия». Сухарто старался поддерживать свою власть своей внешней политикой. И отдельная история – это история захвата Индонезии, Восточного Тимора, половины острова Тимор.
А что можно сказать про Северную Корею и Китай? Можно ли их назвать примерами тоталитарного режима? Или это какой-то микс?
Считается, что вот в чистом виде тоталитарных режимов осталось совсем немного. Это как раз Корейская Народно-Демократическая Республика, вот Северная Корея, и Куба. Хотя на Кубе режим в последние 5-7 лет стал немножко мягче. Появились возможности для выезда из страны, там, возвращения. По-моему, немножко изменилась политика в отношении средств массовой информации. Но все-таки режим считается тоталитарным. Китай, безусловно, был тоталитарным режимом вплоть до конца 90-х годов, после подавления в 1989 году массовых народных протестов, которые закончились массовым убийством студентов, вышедших на площадь Тяньаньмэнь летом 89-го года, режим долгое время оставался очень жестким, но к концу 90-х, к началу нулевых, стал немножко меняться. В Китае стали создавать максимально благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства. Значит, нужна более-менее независимая судебная власть, достаточно надежная правовая система, чтобы защищать собственность. В Китае это было создано. Была создана достаточно живая и гибкая рыночная экономика. Были открыты границы. Китайцы получили возможность путешествовать куда хотят, и они стали поступать в зарубежные университеты. Но чаще всего они возвращаются обратно в Китай, потому что там можно хорошо зарабатывать. Изменился режим, при том, что в политическом плане он оставался очень жестким, и он стал скорее походить на авторитарный режим. Где-то к 2013 году, как раз ко времени прихода к власти вот нынешнего лидера Си, Си Цзиньпин стал снова ужесточать режим. Он отказался от всех тех правил, которые были приняты после вот тех памятных протестов. Рядом с ним находится еще один режим, который точно был когда-то тоталитарным – Вьетнам. И режим был такой просоветский. Но где-то тоже с начала 90-х годов Вьетнам, очевидно ориентируясь на Китай, стал постепенно эволюционировать в сторону вот авторитарного режима. Власти тоже перестали лезть в культурную сферу, дали широкий простор предпринимательству, отменили идею этого государственной собственности. Вот такие эволюции оказались возможны, потому что выяснилось, что они экономически выгодны стране и правящей элите. А в Корейской Народно-Демократической Республике все пошло не так.
Вас послушаешь, получается, что тоталитаризм, безусловно, самый страшный из возможных режимов, из известных, и что авторитаризм может быть очень даже неплох в зависимости от того, кто там возглавляет его. И, кроме всего прочего, в авторитарных государствах не лезут к людям в постель, не вмешиваются в культурную жизнь, можно дышать более-менее свободно и не бояться, что за тобой вот завтра придут за неаккуратно сказанное слово.
В общем и целом ваши выводы правильные. И в общем и целом при авторитарных режимах властителей интересует только вот неприкосновенность их власти, ну и успешное экономическое развитие. Обычно они себя не обижают. Авторитарные вожди, они обычно люди, которые руководствуются и политической, и экономической корыстью. Но чаще всего они оставляют культурное пространство, частную жизнь относительно свободными. Да, это в полной мере зависит от личности вождя. В Аргентине в 70-е годы все-таки были достаточно злобные правители. И Виделла, и Гальтьери. В учебниках истории Аргентины сейчас этот период, там, условно, с 77 по 78 год, он характеризуется как грязная война, потому что правители расправлялись со своими политическими противниками. Сотни людей были сброшены с вертолетов, бессудно казнены, тысячи были арестованы. В Греции черные полковники. Диктатура в центре Европы. В 67 году был переворот, и вот группа военных захватила власть, объявила, значит, диктатуру во имя чего? Во имя борьбы с коммунизмом, анархизмом и создания наиболее благоприятных условий для православной греческой церкви. Они пытались вмешиваться в образование, в культуру, и греки в итоге их возненавидели. То есть, смотрите, Сухарта и сейчас вспоминают неплохо в Индонезии. Пак Чон Хи в Южной Корее вспоминают тоже неплохо. А вот этих полковников, которые в итоге посадили всех, вспоминают плохо. Вот так по-разному бывает. А в Южной Корее, например, Пак Чон Хи, да, он был неплохим правителем, но его убил один из руководителей его же охраны. Потому что считал, что... Ну, он так на суде говорил, что Южная Корея уже созрела для демократии. И значительная часть корейцев так тоже считала. Хотя Пак Чон Хи, в общем, неприязни не питали. Южная Корея тут нам дает выдающийся пример стремления к экономической, прежде всего, а потом к политической свободам. Да, тоталитарных режимов осталось в чистом виде немного. И, конечно, они представляют довольно мрачное зрелище. Это точно. В России с начала нулевых годов стал формироваться режим, который по основным признакам можно было бы считать авторитарным, не жестким авторитарным режимом. Я помню, как Егор Гайдар там, в 2006-2007 году как-то вот давал такую оценку. Он говорил, ну да, у нас такой, может быть, мягкий авторитаризм. Он позволяет развиваться стране в экономическом отношении. Гайдар об этом рассуждал, который был с Путиным неплохо знаком. Это было вплоть до, наверное, 2012 года. Режим оставался авторитарным, поскольку действительно вся власть в 2004 году была сконцентрирована в руках Путина и его ближайшего окружения, но при этом, как мы все знаем, была достаточно активная политическая и общественная жизнь. Государство устанавливало контроль над медиапространством, но не тотальный. Путин установил контроль над государственными телеканалами, ну и некоторые другие популярные СМИ потихоньку там прибирал с помощью своих олигархов. Но это был режим, который более всего напоминал авторитарный режим, оставляющий относительно большое пространство для свободного экономического развития и некий коридор для свободы слова. При Медведеве в 2010 году он даже немножко расширился. Появился канал «Дождь», другие средства информации. Начал развиваться интернет. У нас стали появляться интернет-ресурсы, интернет-СМИ. А с 2012 года, с третьего срока Путина, коридор стал снова сжиматься. То есть наш политический режим эволюционировал за эти, условно, 25 лет.
Из чего во что? Вот вы назвали его мягким авторитаризмом, а эволюционировал он куда?
Сначала он стал более жестким, как во всяком авторитарном режиме. Его развитие очень тесно было связано с изменениями личностями диктатора, который находится у власти. У Путина стал меняться характер. Ну, какая-то происходила вообще деформация сознания. Я не знаю, как это правильно охарактеризовать. Я же был вот в Совете по правам человека до 2019 года. Мы встречались, и я замечал, что он меняется. Его перестала интересовать внутренняя политическая жизнь. Он пересидел, понимаете? Вот он очень долго сидел, и ему стало скучно. У меня было такое впечатление. Он стал мыслить себя крупным геостратегом, геополитиком где-то к 2013 году. Ну, а вот после 2014 года, после Крыма, уже понеслось. Он просто как бы больше ни о чем думать не хотел. Это обычно ведет к ужесточению режима. Это тоже не новинка, потому что примерно так же вели себя авторитарные там правители вот где. В Индонезии, в Греции, в Аргентине. Они пытались захватить какую-то территорию другого государства, чтобы повысить свою популярность. Путин с 2014 года примерно стал человеком, одержимым идеей расширение своего внешнеполитического влияния. Скажем так, аккуратно. В итоге это сейчас свелось вообще к фактически кровавой, тупой, бессмысленной борьбе за несколько тысяч квадратных километров выжженной территории Украины. Но именно, я думаю, из-за того, что он пошел на третий срок, он стал строить вот такие дикие, опасные для страны геополитические планы, никак не соответствующие реальным экономическим и политическим интересам страны. Это была тоже эволюция. Владимир Путин старел, становился более злобным, более мстительным, и у него менялись приоритеты. Он действительно, я думаю, в 2002 году еще был одержим идеей экономического развития, модернизации какой-то экономики. Он действительно видел в этом цель. А потом он к этому потерял всякий интерес. Как-то ухитрился там рассориться или разобидеться на всех европейских лидеров. Потом он стал видеть себя выше всех. Не, это правда как-то история о рыбаке и рыбке. Вот он ту старуху напоминает. Это вот в этом духе.
На ваш взгляд, сейчас в России сложился авторитарный режим. А он авторитарный режим с какой-то идеологией или без идеологии? И почему, если это авторитарный режим, он все больше и больше хочет залезть гражданам в постель, условно говоря, и начать тотально контролировать уже не только медиапространство, не только культурную жизнь, но уже и личную жизнь своих граждан?
Это действительно один из самых актуальных вопросов сегодня. Что мы сейчас перед лицом нового тоталитаризма, перед лицом нового тоталитарного режима? Об этом размышляют многие исследователи сейчас. Да, по многим признакам вот тот режим, который Путин сейчас достраивает, больше соответствует признакам тоталитарного режима. Он пытается лезть в культурную сферу, он пытается, смотрите, выстраивать там артистов, художников, давить на них, пытаясь регулировать не только цены, но и поведение людей в частной жизни. Сказать так вот прямо, что вот можно, давайте, клеить другую этикетку, что это тоталитарный режим, ну, это некоторое упрощение. Да, признаки этого есть. Похоже ли это на советскую модель, на то, что было там в последние годы Брежнева? Нет, но все равно не похоже. Пока еще. Потому что экономика остается рыночной в значительной мере. Есть интернет-ресурсы, которые Путин не может контролировать. Границы открыты. Можно свободно выехать, приехать. Ну, мне нельзя. Но, в общем, в подавляющем большинстве людям можно. Конечно, есть соблазн приклеить этикетку новую. Тут это новый путинский тоталитаризм. Ну, как бы с этикетками не будем спешить. Вот по тем причинам, о которых я говорю.
И в заключение, а на ваш взгляд, вот этот вот режим еще не тоталитарный, но стремящийся к этому, жизнеспособен без Владимира Путина? Насколько он зависит от конкретной персоны?
А нынешний российский режим очень зависит от личности Владимира Путина. И возникает соблазн предположить, что он может быть демонтирован, и так Путин умрет. Но это, конечно, просто соблазн, его надо избегать. И серьезные политологи, историки предупреждают о самых разных возможностях развития. Надо смотреть, кому вот подобное состояние государства выгодно помимо Путина. Во-первых, это фанатики, типа там, не знаю, этих Z-блогеров, там какого-нибудь Прилепина. Это какие-то люди из силовых структур, которые до сих пор на что надеются? Дойдем до Киева или там до Ла-Манша, не знаю. Наконец, на что вот Путин сейчас рассчитывает и о чем точно стоит думать? Вот 500 тысяч примерно там мужчин на фронте сейчас. Вот они, положим, будут демобилизованы, вернутся. А они вообще какую из себя политическую силу будут представлять? Будет ли у них какая-то общая установка в отношении войны, в отношении режима? Ну вот представьте, вот это огромная масса людей. Она же социальная опора, может быть, не только для Путина, но и для тех, кто захочет занять его место. В среднесрочной перспективе я не вижу будущего вот у этого режима, который сейчас сформировался. Потому что война – это точно совершенно противоречит всем интересам страны. И значительная часть элиты это понимает. Путин всеми силами пытается создать вокруг себя фанатскую, я бы сказал, группировку, которая будет опираться на тех, кто на фронте. Прочить свой режим, сделать все, чтобы он укоренился. То есть он еще нагадил стране по-крупному, очень серьезно. А режим заточен на него, но после там, его смерти или после его ухода будет очень много зависеть от того, какая будет ситуация там, ну, на фронтах условно. Если будет вот такая же, как сейчас, шансов на демонтаж режима будет немножко больше, потому что позиционная война надоедает тем, кто на фронте. В целостной системной идеологии нет. Есть несколько установок. Их может быть достаточно. В сущности, эта идеология – голого насилия. То есть наши границы не кончаются нигде. Мы можем позволить себе все. Ну, добавьте сюда еще «с нами Бог». Для того, чтобы наступило полное разочарование в режиме, надо, чтобы были определенные условия – экономические и военные на фронте. А в том режиме коммунистическом было разочарование. Людей раздражало вот это состояние тотальной бедности. Они уже убедились в том, что режим коммунистический, вот он потерпел крах. Экономический, прежде всего. Ну и тут еще и Афганистан тоже. Вот эти условия сложатся сразу после Путина или к моменту его ухода, тогда демонтаж будет облегчен. Если этих условий не будет, то будет вот какой-то еще период, когда фанатики будут настаивать на сохранении курса.
Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.